Польский посланник в Петербурге граф Ржевузский по расстроенному здоровью желал возвратиться в Польшу. Король по этому случаю сказал Репнину с печальным видом, что очень жалеет об отъезде Ржевузского из Петербурга в то самое время, когда он там так нужен, и прибавил, что известия, полученные от Ржевузского, его печалят. Репнину хотелось, чтобы король рассказал подробно, какие это известия. Но Станислав Август не открылся, и только из отрывочных слов Репнин мог приметить, что его оскорбляет холодность русского двора к Венскому и приязнь к Берлинскому, тогда как прусский король, по его мнению, никогда не допустит Польшу поправиться. Репнин отвечал на это, что король прусский без всякого сомнения войдет во все виды России относительно Польши, и если примет на себя какие-нибудь обязательства, то станет содержать их ненарушимо. Но австрийский дом, — прибавил Репнин, — и прежде старался, и до сих пор все старается своими внушениями встревожить и вооружить Порту, и делает это из опасения, что Польша не усилилась вследствие неусыпной деятельности национального короля, который не имеет посторонних интересов. «Хоть я вижу, — писал Репнин Панину, — как сильно здесь желают сближения нашего двора с Венским, однако могу почти уверить, что ни в какое с ним обязательство не войдут без согласия нашего двора, и здешняя система будет всегда следовать нашей». «Здесь удивляются, — писал Панин 29 марта, — что его польское величество не почтил знаками своей признательности наших троих генералов, которые у вас были с войском для подкрепления его дел. Да мне кажется, и по всему у вас великое заблуждение в собственных замыслах. Я истинно не желаю дурного, да и моя собственная слава тому противится, только с основанием боюсь, мой друг, что у вас спокойствие не будет продолжаться, если воды в вино лить не будут». А будут продолжать дела по началам своей самоопределенной собственной политики. То положение и обстоятельства кончились, когда внешняя политика сообразовалась с внутренними партиями и интригами. Теперь нужны к делам министры, а не партизаны. При замешательстве дел фамилии и дядья мало помогут. Разве посторонние дворы, воспользовавшись их духом господства, употребят их к усилению этих замешательств? Коротко и откровенно опишу вам здесь картину настоящего положения. Вам уже известно наше неудовольствие по делу о диссидентах. Полученная о том здесь графом Ржевузским инструкция так мало соответствует нашим желаниям и откровенности, так слаба и составлена в таких общих выражениях, что я по моей ревности к сохранению тесного союза не отважился сообщить ее государыне. И без того по одним письмам королевским – как ласкательно и разумно они не написаны, ее величество изволит заключать, будто польский двор хочет употребить все наши способы и силы для достижения всех своих целей в виде купеческого задатка за те дела, о которых только вперед показывает склонность торговаться. С другой стороны, начатые легкомысленные безвременно споры с королем прусским, по-видимому, должны более усилиться и неблагоразумно кончиться. До вашего сведения, конечно, дошел мемориал о правах провинции Польской Пруссии. Граф Сольмс мне сообщил, что так как с польской стороны в новой таможне взята пошлина скупленных для прусской кавалерии 500 лошадей, то король его государь установил и в своих границах новую таможню. Излишне толковать о том, что этот государь может иметь теперь в мыслях, если не остережемся. Много хлопот произойдет, когда он объявит себя защитником провинции прусской. Тут, мой друг, немного поможет и сеймовое большинство голосов, в которые у вас так сильно влюблены. Швеция с самого начала пользовалась этим большинством, и едва ли не ему должна приписать свое окончательное погружение в бездну бедствий. Ко всему этому надобно прибавить бесконечные волнения и интриги сираля противных нам союзников, которых, и особенно Венский двор, у вас уловить, конечно, не удастся. Из этого и предыдущего письма моего вы довольно видите, как вы должны быть деятельны для охранения наших интересов, от которых, без всякого сомнения, зависит и существенный интерес его польского величества. Чистосердечно скажу вам, что не вижу для него другого средства, кроме уступки времени и благоразумного повиновения обстоятельствам. Нет государя, который бы мог безвредно не соблюдать этого правила. Граф Чернышов опасается, чтобы от неподвижного пребывания наших войск на Висле не явились из них перебежчики. Так как я не вижу никакой возможности вывести их из Польши прежде приведения в надежную форму дела о диссидентах, то и отдаю на ваше усмотрение. Не найдете ли более выгодным тронуть их в мае и привести к Гродне и через несколько времени, смотря по обстоятельствам, перевести к Вильне? Дела запутывались. Старики черторийские отступили пред диссидентским делом. Каковы бы ни были их религиозные и политические взгляды на это дело, они знали, что, поддерживая русские требования, рискуют потерять силу и значение без надежды провести дело обыкновенными средствами. Но в Петербурге на них сильно сердились, видели в их несодействии измену, ибо привыкли смотреть на них как на вождей русской партии, то есть как на покорное орудие для достижения русских целей, тогда как черторийские смотрели на Россию как на орудие для достижения своих целей. Король еще не понимал всего грозного значения диссидентского дела. Он был влюблен, по выражению Панина, в большинство голосов, то есть был так увлечен мыслью о преобразованиях, что все другое ставил на второй план. Поэтому его гораздо более беспокоила тесная связь России с Пруссией, ибо он очень хорошо знал, что Фридрих II настаивает и всегда будет настаивать, чтобы Екатерина не соглашалась на преобразование польской конституции. Пограничные споры давали возможность Станиславу Августу выразить свое раздражение против Пруссии, что очень не нравилось в Петербурге. А тут еще курляндские дела прибавляли затруднений. От 20 марта Симулин писал Репнину, что Берон потерял любовь и доверие почти всей земли. Противники его, пользуясь этим случаем, отложили частную свою к нему ненависть, взялись за общее дело, соединились с остальными, и таким образом исчезло различие партий. Все стали показывать свое усердие только к защите отечественных прав. Симулин упрекал Берона в том, что он не отличает ласками и наградами преданное ему дворянство, а с другой стороны не обнаруживает достаточной твердости в обращении с противниками. На слова его никто не хочет полагаться, потому что они никогда не исполняются. Почти вся земля разделяет неудовольствие дворянства, предъявляя, что права всех нарушены, и будто нынешний герцог имеет в виду всех погубить, разорить, разогнать. Берон своей стороны жаловался королю на Симолина, что он с ним не в согласии и был причиной неудовольствия дворянства на него Берона, почему Станислав Август просил русский двор отозвать Симолина из Метавы. Но курляндские недоразумения исчезали пред отношениями важнейшими. «С сожалением вижу», — писал Репнин, — что нет ничего легче, как возбудить здесь сомнения против прусского двора. Не знаю, по какой причине король не имеет ни малейшей доверенности к прусскому королю. Я из всех сил стараюсь искоренять это недоверие, но напрасно. Масло было подлито в огонь, когда пришло известие, что в Мариенвердере собраны прусским правительством работники для воздвигнутия по берегу Вислы укреплений, и что везут туда артиллерию. Хотят устроить тут новую таможню и принудить все проходящие польские суда платить 10% со всех их товаров. Король объявил об этом Репнину страшную досадою, жалуясь, что король прусский старается всячески вредить ему и всей Польше. «Я уверен», — говорил Станислав Август, «что прусский король старается поссорить меня с Россией». Репнин уверял его, что это неправда, и писал Панину. «Зная, как нужно восстановить согласие между прусским и польским дворами, чтобы удержать последний в желаемой нами системе и в отдалении от венского и французского дворов, стану стараться о полюбовном соглашении по таможенным делам. Для этого Репнин обратился к прусскому резиденту, и тот обещал сделать своему двору представление об улажении спора. Но из разговора бывшего по этому случаю с прусским резидентом Репнин узнал, что последний час от часу становится недовольнее обхождением с ним польского министерства, особенно канцлера литовского, и что при Венском дворе прусскому министру делают внушение о чрезвычайном желании польского двора быть в союзе с австрийским домом. Прусский министр доносит об этом в Берлин, что и порождает холодность и сомнения с прусской стороны. Репнин уверял прусского резидента, что Польша вовсе не ищет союза с Венским двором, что все внушения об этом фальшивые, злостные, что поссорить Польшу с Пруссией. А Станиславу Августу представлял, что лучше было бы дружелюбно разобраться с прусским королем, который огорчительных требований делать не будет, как видно из слов резидента. Да и с последним не худо было бы поступать благосклоннее и откровеннее, а не так, как поступает канцлер литовский, который своей гордостью портит дела. А между тем Мариенвердерская таможня уже начала свои действия. Один берег был прусский, а другой – польский. Так прусаки силой оттягивали суда, плывшие у польского берега, и заставляли платить пошлину даже, и с дров брали десятое полено. Никогда Репнин еще не заставал Станислава Августа в таком горе, близком к отчаянию. Со слезами на глазах король говорил: «Если бы мне дали на выбор отказаться от престола или терпеть Мариенвердерскую таможню, которая будет держать под игом всю Польшу, то я не поколебался бы покинуть престол. Я считаю теперь себя несчастнее последнего из моих подданных. По сделанному расчету, сколько польских товаров ежегодно проходит через Данциг, прусский король извлечет из своей таможни около 3 600 000 прусских гульденов, то есть около 900 000 рублей, что равняется доходу со всей Бранденбургской Пруссии. Я полагаю всю свою надежду единственно на посредничество императрицы. Признаюсь, — писал Репнин Панину, — что нахожу поступки прусского короля жестокими и оскорбительными до невозможности». В конце апреля Репнин известил Панина, что у польского министерства была конференция с прусским резидентом, которая началась вопросом, что причиною, что его прусское величество учредил новую таможню в Мариенвердере, причем министры просили об отмене. Резидент отвечал, что Мариенвердерская таможня учреждена в возмездие за новые польские таможенные распоряжения. Действительно, еще на конвокационном сейме положено было увеличить таможенные пошлины на ввозные товары для усиления финансовых средств республики. Но министры объявили резиденту, что новое польское таможенное учреждение не вызывает такого возмездия, да еще и не приведено в действие, притом обещали ему передать формальный мемориал, в котором будет доказано, что польская таможня не новая, а возобновленная, и что новый тариф пошлин не в убыток прусским подданным. На этом письме Панин заметил: «Поздно, да и непристойно так допрашивать. Латинский, римский, тон в политических делах ныне не годится. Государи больше на поединок друг друга не вызывают. Так и нужда, чтоб бессильный сильного более почитал». Но король польский думал, что, почитая самого сильного, может рассчитывать на защиту его от притеснений менее сильного. Станислав Август говорил Репнину: «Система императрицы будет всегда моею. Я всю мою жизнь сохраню воспоминания о том, чем я ей обязан. Я знаю, что она может, и сделаю поэтому все, чего она захочет. Но смею надеяться, что, сделавши меня королем, она поддержит достоинство, которое станет мне в тягость, если будет унижена. Ее великодушие и образ ее мыслей заставят ее интересоваться своим делом, которое очутилось бы в крайне бедственном положении, если бы она его покинула». Репнин писал о короле, о своих разговорах с ним, не упоминая, как относились черторыйские к прусскому делу. Было ясно, что посол удалился от прежних глав русской партии. Еще 23 февраля он писал Панину: «Что же касается до моего обращения с князьями черторыйскими, то после сейма коронации, усомнясь о их прямодушии, особливо после, как я отказал платить впредь до указу воеводе русскому месячной пенсии, брат его единственно с тех пор холоден. Учтивость основания делает нашего обхождения. О делах же я более с самим королем говорю. Братья королевские делают противную им, черторыйским, партию». Прусский посланник Бенуа хвалился, что Репнин удержал пенсию черторыйского по его совету. 13 мая Репнин писал Панину: «Я уже доносил, каким властолюбием исполнены двое братьев черторыйских, и что кредит их очень велик в нации. Он усилился еще более от того, что в последние междуцарствия черторыйские были главами нашей партии, и через их руки шли все деньги, назначенные для увеличения числа партизанов, которые и остались им преданы. Кредит их содержится в своей силе слабостью короля, который еще не может окрепнуть и бросить привычку ни в чем им не отказывать. Теперь я примечаю в воеводе русском еще новый замысел. Он, кажется, желает быть коронным гетманом по смерти графа Броницкого, который недолго будет дожидаться. Хотя этот чин против прежнего и ограничен, однако все еще может усилить кредит черторыйских, что по упрямству, гордости и властолюбивым замыслам их было бы противно видам и интересам нашим, и было бы хорошо этому помешать. А сделать гетманом одного из королевских братьев, которые, имея мало надежды переменить воеводу русского, тем более будут нам благодарны за доставление этого достоинства, и кредит черторыйских будет уравновешен». Панин написал на этом письме: «Я в всем письме, кроме полезного, ничего не нахожу, и потому ожидаю только высочайшего соизволения, оставляя воле вашего величества, вести ли дело гетманского места в пользу королевского брата, и которого, или же для Адама Черторыйского». Императрица написала: «Лучше первого, а другой в запас». Черторыйские вели себя не так, как бы желалось в Петербурге, не по одному диссидентскому делу. По совету литовского канцлера Станислав Август написал красивое, но очень резкое письмо к Фридриху II по поводу таможенного спора. Копия с этого письма была переслана Екатерине, которая написала Панину: «Признаюсь, я была испугана жаром, с каким написан первый параграф этого письма. Оно, конечно, исполнено ума, но вовсе неприлично. О, как бы вы меня забронили, если б я написала такое блестящее и такое вредное для моих дел письмо. Прошу вас, поставьте польского короля на ту же ногу, как вы поставили меня. Вы ему доставите этим величайшее благо, то есть спокойное и разумное царствование. Умерьте его живость. Не дайте ему обнаруживать столько остроумия насчет пользы его собственных дел». Но Екатерина, желая, с одной стороны, сдержать Станислава Августа, чтобы не раздражать Фридриха II, с другой употребила старание сдержать и своего верного союзника короля прусского. Бенуа из Варшавы писал в Берлин, что князь Репнин умоляет его ради самого Бога смягчить своего короля относительно таможни. Репнин внушал, что, конечно, Фридрих II не захочет слишком ожесточить Варшавский двор из уважения к великой дружбе, которая царствует между российской императрицей и королем польским. Противное могло бы произвести дурное влияние на императрицу.